Глава 12. Лагерь Лоренса. Бет была назначена начальником почтового отделения. Поскольку она больше остальных бывала дома, и к тому же ей очень нравилось ежедневно открывать маленькую дверцу, вынимать оттуда почту и разносить ее адресатам. И вот однажды она вошла в дом с целой охапкой новых поступлений. «Так, это тебе, Марми. Лори никогда не забывает послать тебе цветы», – сказала Бет и поставила в уголок Марми свежий букет. «Письмо и перчатка для мисс Мэг Марч», – продолжала Бет и вручила посылку сестре, которая была занята шитьем. «Странно. Почему только одна? Я ведь забыла у Лори пару перчаток. Может, ты выронила вторую по дороге?» – сказала Мэг, с грустью осматривая серую хлопковую перчатку. «На почте была только одна перчатка», – решительно возразила Бет. «Ненавижу распорованные перчатки. Что ж, надеюсь, что вторая все-таки найдется. Так, а в письме ничего, кроме перевода немецкой песенки, которую я просила перевести для меня. Правда, почерк явно не Лори. Должно быть, это мистер Брук перевел». Миссис Марч взглянула на Мэг, которая выглядела очень милой в своем легком клетчатом платье, а слегка завитые волосы придавали ее красивому лицу особенное очарование и женственность. Отложив перчатки и записку, Мэг снова весело погрузилась в свое шитье. Она пела, иголка резво прыгала вперед-назад, а мысли ее были заняты девичьими фантазиями, такими же невинными и свежими, как Анютины глазки на поясе ее платья. Миссис Марч улыбнулась и была довольна тем, какой прекрасной юной леди растет ее дочь. Бет тем временем направилась в комнату Джо, где та что-то усердно строчила за письменным столом. «Целых два письма для доктора Джо. А еще книга и старая шляпа, которая, кстати, заняла почти весь почтовый ящик». «Ох и хитрец ты, Лори. Представляешь, Бет, я сказала ему, что хотела бы, чтобы в моде были шляпы побольше, потому что у меня нос сгорает на солнце. А он мне такой: так а при чем тут мода? Просто надень большую шляпу, и твой нос скажет тебе спасибо». Я сказала, что надела бы, будь у меня такая шляпа. И вот он прислал мне этот абажур. Думает, что я постесняюсь такое нацепить. А вот и не угадал, дружище. Я смеха ради надену эту реликвию и покажусь ему. Пусть видит, что плевать я хотела на моду. И повесив старомодную широкополую шляпу на гипсовый бюст Платона, Джо принялась читать полученные письма. Одно было от мамы. Оно было очень трогательным и душевным, так что Джо даже прослезилась. «Моя дорогая Джо, в этой коротенькой записке я просто хотела выразить свое восхищение твоими успехами в борьбе со вспыльчивым характером. Я заметила, что в последнее время ты не жалуешься и ведешь себя очень спокойно и сдержанно. Возможно, ты думаешь, что этого никто не замечает, но спешу тебя заверить, что я все вижу и искренне верю в успех твоего начинания. Продолжай в том же духе, моя милая. Будь терпеливой и смелой, и помни, что я всегда готова тебя поддержать и помочь. Целую, твоя мама». «Ах, как приятно! О, Марми, я стараюсь. Я буду стараться и дальше, потому что знаю, что у меня есть опора в твоем лице». Джо невероятно растрогала это письмо от матери. Ведь то, что ее старания были отмечены человеком, чье мнение она больше всего ценила, было вдвойне приятно. Чувствуя себя сильнее, чем когда-либо, теперь она точно знала, что ей по силам встретиться лицом к лицу и победить своего Аполлеона. Она положила записку в карман своего платья, как щит и напоминание, что ей все удастся. В другом конверте было послание от Лори, написанное крупным размашистым почерком. «Джо, Дружище, спешу сообщить, что завтра ко мне приедут друзья из Англии. Будут не только мальчишки, но и девчонки. Все они отличные ребята. Я планирую разбить лагерь на большом лугу и устроить пикник. Из развлечений планируется катание на лодках, крокет, приготовление еды на костре и прочие развлечения на свежем воздухе. Короче, будем валять дурака и веселиться. Брук поедет с нами и будет следить, чтобы мальчики чего не учудили. За девочками присматривать будет Кейт Вон. Мне очень хочется, чтобы вы с сестрами присоединились к нам. И Бет пусть тоже обязательно приходит. Скажи ей, Джо, чтобы она не стеснялась. Тут все свои, и можно вести себя совершенно свободно. О еде и прочем даже не вздумайте беспокоиться. Все уже готово. Единственное, что от вас требуется, это порадовать меня своим присутствием. Спешу откланяться, так как в связи с вышеизложенным меня ждет множество дел. Твой верный друг, навеки, Лори. «Вот это да!» – воскликнула Джо и на радостях бросилась в гостиную поделиться новостью с Мэг. «Марми, нам же можно пойти, правда? Не можем же мы бросить Лори одного. У него гости, и наверняка ему потребуется наша помощь. Я умею грести веслами, Мэг поможет с обедом, а для Бет Сэмми тоже найдем какое-нибудь полезное занятие. Надеюсь, эти воны не какие-нибудь высокомерные светские зануды». «Ты что-нибудь о них слышала, Джо?» – спросила Мэг. «Только то, что их четверо. Кейт немного старше тебя. Фред и Фрэнк – близнецы, мои ровесники. А Грейс – младшей сестре. Не то 9, не то 10 лет. Лори познакомился с ними, когда жил за границей. С мальчиками он дружит, а вот от Кейт, насколько я поняла, он не в восторге. Потому что, когда он мне о ней рассказывал, он как-то подозрительно скривился. «О, у меня как раз есть подходящее платье для пикника. Как хорошо, что оно чистое. И сидит оно на мне прекрасно. А у тебя, Джо, найдется что-нибудь приличное? Красно-серый костюм для гребли. И удобно, и по случаю. Я ведь буду весловать. Мне некогда следить за юбкой. Бет, а ты пойдешь? Если только эти незнакомые мальчики не будут со мной разговаривать». «Никаких мальчишек. Заметано», – успокоила ее Джо. «Ну, тогда хорошо. С Лори мне весело. И мистера Брука я не боюсь. Он такой добрый. Но не заставляйте меня играть, петь и разговаривать с чужими людьми. Я буду помогать, а ты будешь оберегать меня, Джо. Если так, то я пойду». «Так держать, малышка. Ты пытаешься бороться со своей застенчивостью, и это очень похвально. Не бойся, мы не дадим тебе в обиду», – заверила Джо. «А тебе, Марми, спасибо, что отпускаешь нас». И Джо благодарно поцеловала мать в щеку. «А мне по почте прислали коробку драже в шоколаде и картинку, которую я уже давно хотела перерисовать», – похвасталась своей посылкой Эми. «Мне тоже пришла записка. От мистера Лоренса. Он просит, чтобы я, пока не стемнело, зашла и поиграла для него на рояле. Так что я пошла», – сказала Бет и убежала к старику, дружба с которым крепла день ото дня. «Так, а теперь предлагаю всем поработать сегодня вдвойне. Тогда завтра мы сможем отдыхать с чистой совестью». И словно в подтверждение своих слов, Джо схватила метлу и принялась мести пол в гостиной. Каждая из девочек готовилась к празднику по-своему. Стремясь, чтобы челка лежала как можно лучше, Мэг всю ночь проспала в попелётках. Джо, у которой накануне на солнце обгорело лицо, спала с густым слоем сметаны на носу, в надежде, что к утру краснота немного сойдет. Бет уложила Джоанну в свою постель, чтобы искупить вину за предстоящую разлуку на целый день. Но Эми пошла на самые радикальные меры в преддверии пикника. Она прицепила на нос прищепку для белья и спала так в полной уверенности, что на утро ее нос станет гораздо более изящным, чем накануне. Это забавное зрелище, казалось, развеселило даже утреннее солнце, и оно вспыхнуло таким сиянием, что его яркий луч разбудил Джо. Заметив хитроумное приспособление Эми, Джо громко расхохоталась, и смех ее разбудил остальных. Такое веселое начало дня показалось всем добрым знаком. И вскоре дом охватила приятная суета подготовки к пикнику Лори. Бет собралась первой, поэтому она заняла наблюдательную позицию у окна, которая выходила на сад Лоренсов, и комментировала все, что происходило по соседству, пока сестры наводили марафет. «Идет человек с палаткой. Миссис Баркер упаковывает еду в плетеные корзины. А вот и мистер Лоренс глядит на небо. Теперь на флюгер. Жалко, что его не будет с нами. О, Лори! Лори вышел! На нем матроска. Ему очень идет. Ох, ничего себе! Подъехал экипаж, а в нем куча народа. Высокая леди, девочка и двое противных мальчишек. Ой, один мальчик на костылях. Бедняжка. Лори ничего не говорил об этом. Девочки, ну скорее же, опоздаем. О, и Нед Моффат тоже приехал. Мэг, это ведь тот самый, который раскланялся перед тобой, когда мы встретили его в магазине. Да, это он. Как странно, что он тоже пришел. Я слышала, что он собирался поехать на какой-то горный курорт. А вот и Салли. Рада, что она вернулась к пикнику. Как я выгляжу, Джо? Спросила Мэг и засуетилась еще больше. Цветешь и пахнешь. Только подтяни чуток юбку и шляпу поправь. А то, когда она набекрень, ты как тот божий одуванчик. Подует ветер, и улетит твоя шляпка далеко-далеко. Так, все, пошли уже. О боже, Джо, ты что, правда собираешься надеть эту дурацкую шляпу? Да ты с ума сошла. Лори прислал ее тебе в шутку. Ты же не хочешь выставить себя на посмешище? Воскликнула Мэг, когда Джо перевязала красной лентой старомодную широкополую шляпу. «Пускай смеются», – твердо сказала Джо. «Я все равно буду ходить в этой шляпе, потому что мне надоело обгорать на солнце. К тому же, она очень удобная и легкая». И не тратя времени на дальнейшее пререкание, Джо направилась к выходу. Остальные поспешили следом. Как только Лори заметил торжественно шествующую делегацию марчей, он поспешил им навстречу и в самых лестных выражениях представил собравшимся гостям. Мэг с облегчением отметила про себя, что несмотря на свои 20 лет и немалые финансовые возможности, Кейт одевалась очень просто. Хорошо бы некоторым нашим девушкам позаимствовать английскую манеру одеваться сдержанно и неброско. Удовлетворенно подумала она. А еще она была очень польщена заверениями Неда Моффата в том, что он пришел исключительно ради нее. А вот Джо, как и Лори, не понравилась Кейт. Ей она показалась чопорной и высокомерной гусыней. Теперь понятно, почему Лори скорчил такую кислую мину, когда рассказывал о ней. Ухмыляясь, подумала Джо. Бет наблюдала за братьями-близнецами и подумала, что тот, который на костылях, не такой уже и ужасный. Он напомнил ей о ее несчастных куклах, и она твердо решила весь день опекать его. Эми подружилась с Грейс, которую сочла очень приятной и благовоспитанной девочкой. Палатка, продукты и принадлежности для Крокета переправили через реку заранее. Гостей рассадили в две лодки, и компания отплыла на пикник. Мистер Лоренс-старший стоял на берегу и махал им вслед. В первой лодке гребли Лори и Джо. Во второй – мистер Брук и Нед. Фред Вон, вредный близнец, предпочел свой способ передвижения – на маленькой шлюпке. При этом он изрядно пугал остальных, потому что так рьяно махал веслами, что то и дело обрызгивал всех водой и напрочь отказывался держать безопасную дистанцию. Забавная шляпа Джо заслуживает отдельного упоминания, поскольку выполняла сразу несколько полезных функций. Она не только защищала ее от палящих солнечных лучей, но и служила неким подобием веера, потому что широкие поля колыхались в такт ее движением и обдували спасительным ветерком разгоряченную греблей Джо, а вместе с ней и других пассажиров. «А если пойдет дождь, моя шляпа защитит от воды лучше любого зонта», сказала Джо и всех рассмешила. Кейт с любопытством наблюдала за Джо. Как вдруг, выронив весло, она воскликнула: «Тысячи чертей!» Что повергло Кейт в шок. А когда Лори, случайно наступив Джо на ногу, спросил: «Я не ушиб тебя, дружище?» И в ответ получил такое же непринужденное: «Все в порядке, старина», Кейт опешила еще больше. Через свой лорнет она принялась внимательно изучать чудачку и вскоре пришла к выводу, что за такой эксцентричностью скрывается эрудированная и интересная личность. И когда взгляды их в очередной раз встретились, Кейт одарила Джо приветливой улыбкой. Мэг сидела в другой лодке, где веславали мистер Брук и Нед. Гребцы усадили ее лицом к себе и теперь могли беспрепятственно любоваться ею. Они гребли, не щадя сил, и не упускали случая продемонстрировать свою ловкость и выносливость. Мистер Брук был молчаливым молодым человеком с прекрасными карими глазами и приятным бархатным голосом. Мэг восхищалась его безупречными манерами и образованностью. И хотя с ней он всегда был крайне немногословен, она заметила, что он частенько тайком на нее поглядывает. И при этом она была совершенно уверена, что делает он это отнюдь не от отвращения. Нед, напротив, держался весьма раскованно, то и дело напоминая, что уже учится в колледже. Он не блистал умом, но в целом был хорошим человеком. Компанейским, добрым, веселым. Такому рады в любой компании. Салли Гардинер была всецело увлечена тем, что пыталась не испачкать свое нарядное белоснежное платье, то и дело отгоняя от себя Фреда Вона, который своими выходками держал всех в настороженном состоянии. А Бет так вообще пребывала в ужасе. Хотя до Большого Луга плыть было совсем недалеко, к тому времени, как гости пристали к берегу, палатку успели разбить, а крокетные ворота были установлены и ждали начала игры. «Добро пожаловать в лагерь Лоренса», торжественно объявил Лори, первым сойдя на сушу. «Мистер Брук у нас главнокомандующий. Я его помощник. Остальные ребята – офицеры. Ну а вы, леди, гости нашего лагеря. Палатка разбита специально для вас. Под этим дубом у нас будет гостиная. Чуть дальше – столовая, а за ней – кухня. Предлагаю, пока еще не слишком жарко, сыграть в крокет. После игры займемся обедом. Фрэнк Вон, Бет, Эмми и Грейс играть отказались. Так что они заняли зрительные места возле тента и принялись наблюдать за игрой. Мистер Брук и Лори были капитанами команд. В команде мистера Брука играли Мэг, Кейт и Фред. В команде Лори – Салли, Джо и Нед. Англичане играли неплохо, но американская команда Лори играла с таким рвением, словно это был вопрос жизни и смерти. У Джо и Фреда было несколько стычек, и однажды дело едва не дошло до ссоры. Дело в том, что Джо заметила, что Фред сжульничал. Случилось это в тот момент, когда она, пройдя последние ворота, неожиданно для себя промахнулась. Собственная оплошность очень ее раздосадовала. Но тут Фред, который находился сзади нее, ударил по шару. Шар ударился об опору калитки и откатился на другую сторону. Фред побежал, чтобы якобы посмотреть на результат своего удара, и, оглядевшись по сторонам, незаметно подтолкнул ботинком шар, чтобы тот закатился в воротца. «Я прошел!» – торжествующе заявил он. «Пропустите меня, мисс Джо. Я заработал право ударить еще раз». Он уже отвел молоток, чтобы нанести удар по шару. Но Джо резко заявила. «Вы подтолкнули его ботинком, я видела. Теперь моя очередь бить». «Ничего я не подталкивал. Он сам откатился, честное слово. Я не нарушал правил. А теперь посторонитесь, пожалуйста, я хочу ударить. Вообще-то, у нас в Америке не принято жульничать. Но если вам так угодно», – сердито сказала Джо. «Ой, не смешите меня. Всем известно, что вы янки, те еще плуты и обманщики», – ответил Фред и со всей силы ударил по шару, что тот отлетел куда-то далеко в кусты. Джо уже было раскрыла рот, чтобы сказать Фреду все, что о нем думает, но в последний момент сумела взять себя в руки и промолчала. Покраснев от ярости, она отошла в сторону и с минуту стояла и пинала траву, чтобы немного успокоиться. Тем временем Фред, ни капли не смутившись, пробил по шару и торжествующим тоном объявил, что выиграл. Джо молча отправилась на поиски своего шара и долго не могла отыскать его среди кустов. Наконец, шар нашелся, и Джо, вернувшись на площадку, стала терпеливо ждать своей очереди, чтобы снова вступить в игру. После нескольких метких ударов она смогла дойти до прежнего места, но к этому моменту почти все члены команды мистера Брука закончили игру. На поле оставалась только Кейт, да и та почти дошла до финала. «Ну все, Кейт, ей конец. Ты опережаешь ее на один удар. Только смотри, чтобы она не толкнула шар, а то захочет еще мне отомстить», – завопил Фред. Все гости подошли ближе, чтобы запечатлеть решающий момент игры. «Мы, янки, выше этого. У нас принято щадить врагов, когда мы разбиваем их в пух и прах», — ответила Джо и наградила Фреда таким взглядом, что тот покраснел и не решился что-либо отвечать. Обойдя шар Кейт, Джо точным ударом загнала свой шар в последнее воротце и одержала для своей команды победу. Лори вскинул шляпу, но потом вспомнил, что радоваться поражению гостей неприлично, и подавил восторженный клич. Но все равно он наклонился и прошептал Джо на ухо. «Молодец. Я тоже видел, что он жульничал. Просто мне, как радушному хозяину, негоже было упрекать его в этом. Но теперь я уверен, что больше он так делать не станет». А Мэг, делая вид, что хочет поправить Джо прическу, отвела ее в сторону и тихо сказала. «Он вел себя просто по-свински. Но ты сдержалась. Я очень тобой горжусь». «Не надо меня хвалить, Мэг. У меня и сейчас руки чешутся дать ему хорошенький подзатыльник. Я бы не удержалась, если бы не пришлось идти искать мяч в траве. Пока я его искала, я чуть-чуть успокоилась. Но ему лучше держаться от меня подальше», — ответила Джо, поджав губы и сердито глянув на Фреда из-под своей огромной шляпы.
«Самое время пообедать», — взглянув на часы, объявил мистер Брук. «Уважаемый помощник, поручаю вам развести костер и принести воды. А мы с мисс Марч и мисс Салли накроем на стол. Кто-нибудь умеет варить кофе?»
«Джо умеет», — сказала Мэг с чувством гордости, предлагая кандидатуру сестры. Со времен знаменитого званого обеда Джо регулярно брала у Ханны уроки кулинарии. И полагая, что чему-то она донаучилась, смело схватилась за кофейник. Дети отправились собирать хворост, юноши развели костер и набрали пару ведер воды из бившего неподалеку ключа. Мисс Кейт делала зарисовки в своем альбоме для эскизов, а Фрэнк разговаривал с Бет, которая плела из листьев тростника что-то вроде маленьких салфеток, которые во время обеда все использовали в качестве тарелок. Главнокомандующий и его подопечные – вскоре расстелили скатерть и заставили ее множеством закусок и напитков. После активных игр и приготовлений к обеду у всех разыгрался недюжий аппетит. Поэтому стоило Джо объявить, что кофе готов, как все тут же поспешили к импровизированному столу и в мгновение ока принялись за обе щеки уплетать угощение. Что уж тут говорить. Затея Лори имела фантастический успех.
Свежий воздух, прекрасная погода и периодические раскаты хохота, которые очень смущали старую клячу, чинно пасущуюся на лугу. Скатерть постелили прямо на траву. Поверхность оказалась на удивление неровной, и это порождало множество неудобств. Чашки и тарелки опрокидывались, в молоко сыпались желуди. Едой без приглашения лакомились маленькие черные муравьи, а с деревьев свешивались пушистые гусеницы и с любопытством наблюдали за застольем. А на другом берегу собака, которую разбудил весь этот галдеж, и изо всех сил лаяла на веселую компанию. «Тебе чем посыпать, сахаром или солью?» – спросил Лори, протягивая Джо блюдце с ягодами. «Спасибо, я предпочитаю с пауками», – ответила она, выставляя двух несчастных паучков, погибших смертью храбрых, в густой сливочной массе. «Вот зачем ты напоминаешь мне о том ужасном обеде? Тем более, что твой пикник удался на славу», – добавила Джо. Они оба рассмеялись и принялись уплетать ягоды прямо из общего блюда, так как тарелки неожиданно закончились. «Не знаю, я тогда прекрасно провел время. Никогда еще так не веселился за едой. Так что я вспоминаю тот обед с удовольствием. А мой пикник – это не моя заслуга. Я ведь и не сделал-то ничего. Все это благодаря тебе, Мэг и мистеру Бруку. И, кстати, я вам за это безмерно благодарен». «Вот только что мы будем делать, когда наедимся?» – спросил Лори. Ведь день еще был в самом разгаре, а свою козырную карту с обедом на природе Лори уже разыграл. «Пока не спадет жара, будем играть в какие-нибудь спокойные игры. Я знаю парочку игр, но, может быть, мисс Кейт научит нас какой-нибудь новой игре? Иди попроси ее. Она ведь гостья, и тебе следовало бы уделять ей побольше внимания». «А ты что, не гостья?» «Я думал, что ее будет развлекать мистер Брук, но он не отходит от Мэг. А Кейт только и делает, что смотрит на них через свой дурацкий лорнет. Ладно, так и быть, пойду к ней». «Правило хорошего тона – это ж твой конек, да, Джо?» – сказал Лори, скорчив смешную рожицу. Мисс Кейт и правда знала несколько новых игр. И когда все отобедали, то перешли в так называемую гостиную, чтобы поиграть в чепуху. Кейт принялась с видом строгой учительницы объяснять правила. «Кто-нибудь начинает рассказывать историю. Любую ерунду, которая придет в голову. На самом интересном месте он останавливается, а продолжать должен кто-то другой. Потом он тоже останавливается. Рассказ подхватывает третий участник и так далее. Иногда получаются очень смешные истории. Прошу вас, мистер Брук, начинайте», — сказала она властным тоном. Тон Кейт очень удивил Мэг. Сама-то она относилась к наставнику Лори с большим почтением. Однако мистер Брук, примостившись на траве, послушно начал свой рассказ, не отрывая взгляд от искрящейся на солнце реки. Жил-был рыцарь. У него не было ничего, кроме щита и меча. И вот отправился он бродить по свету в поисках счастья. Долго странствовал он. Целых 28 лет. Но счастье так ни разу и не улыбнулось ему. Добрел он однажды до королевства, где правил старый добрый король. Король обещал награду тому, кто объездит великолепного, но непослушного молодого жеребца, которого сам он очень любил. Рыцарь вызвался это сделать. Медленно, но верно начал рыцарь приручать строптивого скакуна, и вскоре конь привык и даже полюбил нового хозяина. Объезжая его, рыцарь каждый день скакал через весь город и внимательно глядел по сторонам в надежде увидеть прелестное лицо, которое множество раз являлось ему во сне. И вот однажды, проезжая мимо развалин старого замка, он увидел в окне то самое прекрасное лицо. Рыцарь очень обрадовался и стал расспрашивать, кто живет в этом замке. Вскоре выяснилось, что тут держат пленных принцесс. Их заколдовали и теперь они целыми днями придут пряжу, чтобы накопить денег и выкупить свою свободу. Рыцарю захотелось освободить несчастных девушек, но у него не было денег, чтобы заплатить выкуп. Поэтому все, что он мог себе позволить, это вновь и вновь проезжать мимо окна замка, чтобы увидеть прекрасную принцессу. Наконец он решил, что войдет в замок и спросит у девушки, чем может помочь ей. Он подошел к двери, постучался, и дверь отворилась. Он увидел удивительной красоты особу, подхватила Кейт, обожавшая французские романы, которая, едва завидев рыцаря, воскликнула: «Наконец-то вы пришли! Это она, моя суженая!» Вглядевшись в лицо девушки, воскликнул граф Гюстав и в восторге преклонил пред ней колени. «Встаньте!» – взмолилась она, протягивая к нему свои хрупкие нежные руки. «Нет», – сказал он, – «не встану, моя госпожа, до тех пор, пока вы не скажете, что мне делать, чтобы вызволить вас отсюда». «Увы», – вздохнула прелестная принцесса, – «злая судьба велит сидеть мне в заточении, пока мой тиран не будет повержен». «Но где же найти этого злого тирана?» – спросил рыцарь. «Он восседает в сиреневом зале. Ступайте туда, отважный рыцарь, и спасите меня».
«Слушаюсь и повинуюсь. Я погибну или вернусь с победой». С этими словами он ринулся вперед. Распахнув дверь в сиреневый зал, он уже собирался войти, как вдруг страшный удар по голове едва не свалил его с ног. Продолжил Нед, какой-то старик в черном балахоне шандарахнул его изо всех сил толстым греческим словарем. Но отважный сэр забыл, как его звали, тут же оправился. Бросился на тирана и выкинул его в окно. Он уже собирался рвануть на крыльях любви к своей прекрасной даме, но обнаружил, что дверь наружу заперта. Тогда он сорвал с окна занавески и сделал из них веревочную лестницу. И вот стал он спускаться, как вдруг узлы развязались и лестница порвалась. Так что наш храбрец полетел с огромной высоты вниз, головой, и плюхнулся в ров, наполненный водой. Но он не утонул, потому что плавал не хуже утки. Он плыл вдоль стен замка, пока не увидел маленькую дверцу, которую охраняли двое здоровенных головорезов. Рыцарь схватил их за головы и стукнул лбами так сильно, что раздался треск, будто кололи орехи. Потом он выломал загадочную маленькую дверь, за которой оказались покрытые вековой пылью ступени. На ступенях сидели жабы, каждая величиной с кулак. И пауки, такие страшные, что вы, мисс Марч, наверняка бы лишились чувств от ужаса. А когда наш доблестный рыцарь поднялся по этой жуткой лестнице, его глазам предстало зрелище, от которого у него перехватило дыхание, и кровь застыла в жилах. В игру вступила Мэг.